Удалову хотелось вставить что-нибудь серьезное, чтобы и себя показать в выгодном свете. Он заикнулся было о том, что в гуслере побывали пришельцы из космоса, но Боровков ответил: «Я этим не интересуюсь». «А как же тогда?» — спросил тогда Удалов. «Загадочное строение древности, в том числе пирамида Хеопса и Баальбекская веранда». «Все веранды — дело рук человека», — отрезал Боровков. «Иного пути нет. Человек — это звучит гордо». «Горький», — подсказал Удалов, — «старуха из Иргиль». Он все поглядывал на два боровковских заграничных чемодана с личными вещами и подарками для родственников. Если бы он не видел физических достижений соседа, наверняка предложил бы свою помощь, но теперь предлагать было все равно, что над собой насмехаться. Вечером Николай Ложкин, боровковский дядя по материнской линии, заглянул к Удалову и пригласил его вместе с женой Ксенией провести вечер в приятной компании по поводу приезда в отпуск племянника Георгия. Ксения, которая уже была наслышана от Удалова о способностях молодого человека, собралась так быстро, что они уже через 5 минут находились в Ложкинской столовой, бывшей заодно и кабинетом. Там располагались аквариумы, клетки с певчими птицами и книжные полки. За столом собрался узкий круг друзей и соседей Ложкиных. Старуха Ложкина расщедрилась по этому случаю настойкой, которую берегла к октябрьским, потому что, а это и сказал в своей застольной речи сам Ложкин, молодые люди редко вспоминают о стариках, ибо живут своей занятой и посторонней жизнью, и в этом свете знаменательно возвращение Гарика, то есть Георгия, к своим дяде и тете. Когда он мог выбрать любой санаторий или дом отдыха на Кавказском берегу или на Золотых песках? Все аплодировали. А потом Удалов тоже произнес тост. Он сказал: «Наша молодежь разлетается из родного гнезда, кто куда, как перелетные птицы. У меня вот тоже подрастают Максимка и дочка, тоже оперятся и улетят. Туда им и дорога. Широкая дорога открыта нашим перелетным птицам. Но если уж они залетят обратно, то мы просто поражаемся, какими сильными и здоровыми мы их воспитали». И он показал пальцем на смущенного и скромно сидящего во главе стола Георгия Боровкова. «Так поднимем же этот тост, — закончил свою речь Корнелий, — за нашего родного богатыря, который сегодня на моих глазах вознес автобус с пассажирами и держал его в руках до тех пор, пока не был завершен текущий ремонт. Ура!» Многие ничего не поняли, кто понял, не поверил, а сам Боровко попросил слова. «Конечно, мне лестно, однако я должен внести уточнение. Во-первых, я автобус на руки не брал, а только приподнял его, что при определенной тренировке может сделать каждый. Во-вторых, в автобусе не было пассажиров, поскольку они стояли в стороне, так как я не стал бы рисковать человеческим здоровьем». Соседям и родственникам приятно было смотреть на недавнего подростка, который бегал по двору и купался в реке, а теперь, по получении образования и заграничной командировки, не потеряв скромности, вернулся в родные пенаты. «И по какой специальности ты там стажировался?» — спросил усатый Грубин, сосед снизу, когда принялись за чай с пирогом. «Мне, — ответил Боровков, — в дружественной Индии была предоставлена возможность пробыть 2 года на обучении у одного известного факира, отшельника и йога, гуру Кумарасвами». «Ну и как ты там? Показал себя?» «Я старался, — скромно ответил Гарик, — не уронить достоинства». «Не скромничай, — вставил Корнелий Удалов. — Небось, ты был самым выдающимся среди учеников». «Нет, были и более выдающиеся, — сказал Боровков, — хотя гуру иногда называл меня своим любимым учеником». Может, потому что у меня неплохое общее образование.
А как там с питанием, поинтересовалась Ксения Удалова.
Мы питались молоком и овощами. Я с тех пор не потребляю мясо.
Это правильно, сказала Ксения. Я тоже не потребляю мясо для диеты.
Боровков вежливо промолчал, а потом обернулся к Удалову, который задал ему следующий вопрос.
Вот у нас в прессе дискуссия была, хорошо это йоги или мистика?
Мистики на свете не существует, ответил Боровков. Весь вопрос в мобилизации ресурсов человеческого тела. Опасно, когда этим занимаются шарлатаны и невежды, но глубокие корни народной мудрости, имеющие начало в Ригведе, требуют углубленного изучения.
И после этого Гарик с выражением прочитал на древнем индийском языке несколько строф из поэмы Махабхарата.
— А на голове ты стоять умеешь? — спросил неугомонный Корнелий.
— А как же? — даже удивился Гарик, и тут же легонько, опершись ладонями о край стола, подкинул кверху ноги, встал на голову, уперев подошвы в потолок. И дальнейшую беседу с своими ближними вел вот в таком неудобном для простого человека положении.
— Ну, это все понятно. — Это мы читали, — сказал Грубин, глядя на Боровкова наискосок. — А вот какая польза от твоих знаний для народного хозяйства?
— Этот вопрос мы сейчас исследуем, — ответил Боровков. Сложил губы трубочкой и отпил из своей чашки без помощи рук. Потом отпустил одну руку, потянулся к вазончику с черешней и взял ягоду. Возможности открываются значительные. Маленький пример, который я продемонстрировал сегодня на глазах товарища Корнелия Ивановича, тому доказательство. Каждый может внутренне мобилизоваться и сделать то, что считается не под силу человеку.
«Это он о том, как автобус поднял», — напомнил Удалов, и все согласно закивали.
«Ты перевернулся, Гарик, и сел», — сказал старуха Ложкина. «Кровь в голову прильет».
«Спасибо, я постою», — сказал Гарик. Общая беседа продолжалась, и постепенно все привыкли к тому, что Боровков пребывает в иной, чем остальные позе. Он рассказывал о социальных контрастах в Индии, о тамошней жизни, о культурных памятниках, о гипнозе, хатха-йоге и раджа-йоге, и разошлись гости поздно, очень довольны.
А на следующее утро Боровков вышел на двор погулять уже в ковбойке и джинсах и оттого казался своим гуслярским. Удалов, собираясь на службу, выглянул из окна, увидел, как Боровков делает движение руками, и вышел. «Доброе утро, Гарик», — сказал он, присев на лавочку. «Что делаешь?»
«Доброе утро», — ответил Боровков.
«Тренирую мысли, пальцы. Нужно все время тренироваться, как исполнитель на музыкальных инструментах, иначе мышцы потеряют форму».
«Это правильно», — согласился Удалов. «Я тебя вот о чем хотел спросить. Мне приходилось считать, что некоторые факиры в Индии умеют укрощать диких кобр звуками мелодии на дудке. Как ты на основании своего опыта полагаешь, они это в самом деле или обманывают?»
«Наверное, он мог бы придумать вопрос получше, поумнее. Но спросить что-нибудь хотелось, вот сказал первое, что на ум пришло. И не спросил он про змей, может, все бы и обошлось».
«Есть мнение, что кобры в самом деле гипнотизируются звуком музыки», — ответил с готовностью Боровков. «Но у них чаще всего вырывают ядовитые зубы».
«Не приходилось мне кобру видеть», — сказал Удалов, заглаживая белесые волоски на лысину. — Она внушительного размера.
— Да вот такая, — сказал Боровков. Он намурчил лоб, помолчал с полминуты или с минуту, а потом Удалов увидел, как на песочке в метре от них появилась свернутая в кольцо большая змея.
Змея развернулась, подняла голову, раздувая шею, а Удалов подобрал ноги на скамью и поинтересовался, а не укусит? — Нет, Корнелий Иванович, — сказал молодой человек, — змея воображаемая. Я же вчера рассказывал.
Кобра тем временем подползла ближе. Боровков извлек из кармана джинсов небольшую дудочку, приставил к губам и воспроизвел на ней незнакомую простую мелодию, отчего змея прекратила ползание, повыше подняла голову и начала раскачиваться в такт музыки.
— И это мне тоже кажется, — спросил Удалов.
Боровков, не переставая играть, кивнул. Но тут пошла с авоськой через двор гражданка Гаврилова из соседнего флигеля. — Змея! — закричала она страшным голосом и бросилась бежать. Змея испугалась ее крика и поползла к кустам сирени, чтобы в них спрятаться.
— Ты ее того исчезни! — сказал Удалов Боровкову, не спуская ног.
Тот согласился, отнял от губ дудочку, провел ею в воздухе. Змея растаяла и вся уже скрылась. Но Удалов не мог сказать, вообще она исчезла или в кустах.
«Да, неудобно получилось», — сказал Гарик, почесывая усики.
«Женщину испугали?»
«Да, неловко. Но ведь это видимость».
«Видимость», — согласился Боровков. «Хотите, Корнелий Иванович, я вас провожу немного, а сам по городу прогуляюсь?»
«Правильно», — сказал Удалов. «Я только портфель возьму».
Они пошли рядышком по утренним улицам. Удалов задавал вопросы, а Гарик с готовностью отвечал.
— А этот гипноз на многих людей действует?
— Почти на всех.
— А если много людей?
— Тоже действует, я же рассказывал. — Послушай, — пришла неожиданная мысль в голову Удалову, — а с автобусом там тоже гипноз был?
— Ну что вы, — сказал Гарик,
— колесо же поменяли?
— Правильно, колесо поменяли.
Удалов задумался.
«Скажи, Гарик, — спросил он, — а эту видимость использовать можно?
Как?
Ну, допустим, в военных условиях с целью маскировки. Ты внушаешь фашистам, что перед ними непроходимая река, они отступают, а на самом деле перед ними мирный город.
Теоретически возможно, но только чтобы фашистов загипнотизировать, надо обязательно к ним приблизиться».
Другое предложение. В театре видимый эффект. Ты гипнотизируешь зрителей, и им кажется, что буря на сцене самая настоящая, даже дождь идет, все как будто мокрые сидят.
Это можно, — согласился Боровков. Или еще. Тут уж Удалов ближе подошел к производственным проблемам.
Мне вот дом сдавать надо. А у меня нет делки. Подходит приемочная комиссия, а ты для меня гипнотизируешь. И кажется им, что дом, ну, просто импортный.
Дом — это много. Большой формат, — сказал любимый ученик факира. Мой учитель когда-то мог воссоздать Тадж-Махал, великий памятник прошлого Индии, но это было дикое напряжение ума и души. Он до сих пор не совсем пришел в себя. А нам, ученикам, можно материализовать вещи не больше метра в диаметре.
— Любопытно, — с сомнением сказал Удалов. — Но я обшутил. Я никого в заблуждение вводить не намерен. Это мы оставим для очковтирателей.
— А я бы мягко поддержал его Боровков. Даже при всем к вам уважении помощь в таком деле не хотел бы оказывать. И тут по дороге имел место еще один инцидент, который укрепил веру Удалова в способности Гарика. Навстречу им шел ребенок, весь в слезах и соплях, который громко горевал по поводу утерянного мяча.
— Какой у тебя был мяч, мальчик?
— спросил Боровков.
— Синий!
— и ребенок заплакал пуще прежнего. — Такой? — спросил Боровков. И, к удивлению мальчика, а также и Удалова, тут же создал синий мяч среднего размера. Мяч подпрыгнул и подкатился мальчику под ноги.
— Не тот! — заплакал мальчик еще громче. — Мой был больше!
— Больше? — ничуть не растерялся Боровков. — Будет и больше. И тут в воздухе возник шар размером с 10-килограммовый арбуз. Шар повисел немного и лениво упал на землю. — Такой? — спросил Боровков ласковым голосом. Потому что он любил детей.
А Удалов уловил в сообразительных глазенках ребенка лукавство. Глазенки сразу просохли, мальчик решил использовать волшебника.
«Мой был больше!» — завопил он. «Мой был золотыми звездочками, мой был как дом!»
«Я постараюсь», — сказал виноватый Боровков, — «но мои возможности ограничены».
«Врет мальчонка», — сказал Удалов убежденно. «Таких мечей у нас в универмаге никогда и не было. Если были, знаешь, какая бы очередь стояла, каких промышленность не упускает».
«А мне папа из Москвы привез», — сказал ребенок трезвым голосом дельца. «Там такие продаются».
«Нет», — сказал Удалов. «ГОСТ не позволяет такие большие мечи делать, и таких импортных не завозит. Можно кого-нибудь зашибить невзначай».
«Вы так думаете?» — спросил Боровков.
«Я, знаете, 2 года был оторван».
«Отдай мой мяч!»
— скомандовал ребенок. Боровков очень сильно нахмурился, и рядом с мальчиком возник шар даже больше метра в диаметре. Он был синий и переливался золотыми звездочками.
«Такой подойдет?» — спросил Боровков.
«Такой!»
— мальчик смерил мяч взглядом и сказал не очень уверенно.
«А мой был больше, и на нем звезд было больше».
«Пойдем, Гарик!» — возмутился Удалов. «Сними-ка ты с него гипноз, пусть останется без мечей».
«Не надо», — сказал Боровков сукоризной, посмотрев на мальчика, пытавшегося обхватить мечи, и пошел вслед за Удаловым.
«Ну, вот и мой объект», — сказал Корнели. «Как? Нравится?»
Боровков ответил не сразу. Дом, созданный конторой, которой руководил Корнелий Удалов, был далеко не самым красивым в городе. И, наверное, Гарику Боровкову приходилось видеть тщательнее построенные дома как в Бомбее и Дели, так в Париже и Москве. Но он был вежлив и потому только вздохнул. А Удалов сказал: «Поставщики замучили. Некачественный материал давали, ну что с ними поделаешь?»
«Да, да, конечно», — согласился Боровков.
«Зайдем?» — спросил Удалов.
«Зачем?»
«Интерьером полюбуешься. Сейчас как раз комиссия придет, сдавать дом будем».
Боровков не посмел отказаться и последовал за хитроумным Корнелием Ивановичем, который, конечно, решил использовать его талант в одном сложном деле.
«Погляди», — сказал он молодому человеку, вводя его в совмещенный санузел квартиры на первом этаже. «Вот как здесь люди жить будут?»
Боровков огляделся.
Санузел был похож на настоящий, все в нем было. И умывальник, и унитаз, и ванная, и кафельная плитка, хоть и неровно положенная.
«Чего не хватает?» — спросил Удалов.
«Как не хватает?»
«Кранов не хватает, эх ты, голова!» — подсказал Удалов.
«Обманули нас поставщики. Заявку, говорит, вовремя не представили, а сейчас комиссия придет.
И кто пострадает?»
«Пострадает твой сосед и почти родственник Корнелий Удалов. На него всех собак повесит».
«Жаль», — с чувством сказал Боровков.
«Но ведь еще больше пострадают те, кто здесь будет жить».
«Им не так печально», — вздохнул Корнелий Иванович. «Им в конце концов все поставят. И краны, и шпингалеты. Они напишут, поскандалят и поставят им краны. А вот меня уж ничто не спасет. Дом комиссии не примет, и прощай премия. Не о себе пекусь, о моих сотрудниках, вот о тех же, например, плиточниках, которые себя не щадя стремились закончить строительство к сроку».